Всем добрый день, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
И мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Дмитрий Борисович, на чем мы остановились в прошлый раз?
В прошлый раз мы остановились на 14 главе «Апокалипсиса». И как раз в прошлый раз мы давали такой обзор, да, чтобы восстановить некую канву событий. Вот мы сказали, что пророк видит, как... Он описывает вот эту историю Христа в виде вот этой аллегории дракона, который пытается погубить младенца, которого рожает жена, да? А потом, когда дракон терпит поражение, он вызывает этих ужасных зверей, которые обрушивают свое гонение на церковь, на святых. И, собственно, вот эта, суть этой аллегории состоит в том, что, значит, Иоанн Богослов, он... описывает ту ситуацию, в которой находятся его слушатели, понимаете? То есть это как бы аллегория, она объясняет смысл того, с чем столкнулись вот эти малоазийские церкви. Вот. И действительно, как бы у человека, который находится в такой ситуации, у него может возникнуть мысль, что да, а где же Христос? Ведь он же победил мир. Почему же вот эти силы зла, они у нас идут? И что мы можем сделать? Мы малы, мы ничтожны, а это великие звери. И вот мы в прошлый раз как раз говорили о том, что с 14 главы по 19 идет такое масштабное, очень развернутое описание суда, который творится над этими богопротивными силами, которые вышли в этот мир и бросили вызов Богу и Его Церкви. И как раз вот мы сейчас к этому разделу вот переходим. И сейчас мы будем говорить и читать вот про суд. И где-то, значит, к 17 главе нас ожидает разгадка вот этих вот, этой тайны трех шестерок. Там даются все ключи, необходимые для того, чтобы это понять. Вот. Ну что же, давайте тогда
приступим,
да? Итак, 14 глава. Вот, я кратко напомню, что мы сказали, что с чего начинается эта глава? С того, что пророк... снова оказывается на небесах, он видит небо, и он видит, как перед престолом Божьим выстроились 144 тысячи праведника. Вот, давайте сейчас прочитаем. Вот. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Ну, гуслисты, да? «И они поют как бы новую песнь перед престолом, перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч искупленных от земли. То есть, видите, чем они занимаются? Они разучивают вот эту песнь, и идет такая репетиция хора.
Которая дана только вот этим
вот, праведникам. Которая дана только этим 144 тысячам. Это те, которые не осквернились, вот интересно тут, да, с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. В устав их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Вот, и, по-моему, мы с вами говорили о том, что вот эти вот, во-первых, сначала-то мы видели этих 144 тысячи где? На земле, да? Как их запечатлевает ангел. А тут они уже оказываются перед престолом Божьим. То есть это число мучеников, это мученики, понимаете? Это мученики, и число мучеников исполнилось. Вот. И они разучивают победную песнь перед Божьим престолом. Тут есть такая важная деталь, то, что они, значит, не осквернились женами, они девственники. Вот, тут это тоже нужно пояснить, эту важную деталь.
Да, потому что если брак праведный и свят, то почему?
Да, да, в чем тут праведность, да. Тут, конечно, в те времена далекие еще не было монашества, понимаете? Монашество появляется позднее немножко.
Но ведь нельзя говорить, что, что лучше, брачная жизнь или монашество. Оно просто разные вещи.
Они это разные пути.
Это разные пути, разные.
У каждого свое призвание, да, вот скажем так. Да. И здесь, конечно, смысл этого вот этого образа, он связан не с достоинством того или иного пути, а с тем, что это военная символика. Это символика воинства, потому что по еврейскому закону, вот, по закону Торы, когда мужчина идет на войну, он не должен вступать в брачные отношения со своей женой, потому что это его расслабляет, он должен быть сосредоточен. Вот это вот, как бы, жена не должна, значит, размягчать его сердце, понимаете? И вот эти вот, которые с женами не осквернились, это воинство. Это знак того, что они есть воины Христовы. Вот. Вот эти мученики – это есть воинство Мессии, которые победили. Вот об этом идет речь. Итак, вот они разучивают эту песню, и дальше пророк видит, как по небу полетели ангелы. Вот давайте сейчас почитаем. Полетели ангелы по небу. И вот шестой стих. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, языку и народу. И он говорил громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Видите, все. Час суда наступил, наступил вот этот последний суд. «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Потом летит другой ангел. Другой ангел следовал за ним и говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Потом третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами, перед Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, веру в Иисуса. Вот, таким образом, смотрите, что происходит? Летит первый ангел и говорит, «Наступает время суда Божьего, народы, покайтесь». Летит второй ангел и говорит, «Пал, пал Вавилон, великая беда грядет на этот город, опоивший вином блуда своего все народы». Что такое Вавилон? Мы говорили с вами или нет?
Да-да-да.
Это еще ветхозаветный образ центра империи. И, скажем, вы понимаете, это символическое имя вот в нашей культуре, которая восходит, конечно, к греко-римскому миру, аналогичным понятием является, например, слово «Рим». То есть Рим – это центр империи. Например, мы говорим, Константинополь – это новый Рим, а Москва Третий Рим, да. То есть Рим – это такое именно нарицательное. Это понятие, которое… и Вавилон – это вот то же самое. Это вот то же самое. То есть вот этот центр мира, который, значит, безбожный, там он опоил все народы, вот этот зверь вылез, да, заставил всех поклониться себе. И вот Вавилон, как центр этого мира, над ним будет совершен великий Божий суд. И, наконец, третий ангел летит, и он провозглашает уже суд Божий над кем? Над грешниками, которые приняли власть этого зверя, которые отвергли Бога и приняли вот это безбожие, понимаете?
Печать.
Вот эту печать там и так далее, да? Они пошли путем греха. И таким образом ангелы провозглашают начало суда, да? Вот как бы по небу они летят и провозглашают. Суд сейчас начнется. Но это еще не начало. Потому что дальше, смотрите, 14 стих. «И я взглянул, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Это Христос. Подобный Сыну Человеческому.
Почему подобный тогда?
Это
почему не Сын Человеческий?
Это выражение взято из книги Даниила, из 7 главы. Там вот эти вот идет смена царств, угу. И потом приходит подобный Сыну Человеческому. «На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма небесного и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И вот представьте, Анна Дмитриевна. И бросил он сверху этот серп, да, поверг он его, сидящий на облаке, на землю, и земля была пожата. Потом другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, тоже с острым серпом. И ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и к имеющему острый серп говорит, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Вот давайте вспомним еще вот этот ангел, который выходит от жертвенника, смотрите, имеющий власть над огнем. Помните эпизод, когда это вот еще раньше, там, я не помню, по-моему, то ли в 6-й, ой, то ли в 7-й главе, когда ангел возносит молитвы мучеников перед престолом Божьим на этом жертвеннике, помните? И то, что он приходит сейчас, это значит, что молитвы об отмщении
услышаны,
и он говорит, давай, и пусти серп, и обрежь грозди винограда, потому что созрели на нем ягоды. И ангел поверг серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. Ну, точило – это такая вот, такой резервуар, где значит, топчут виноград. «И стоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Вот давайте сейчас я своими словами объясню смысл,
да,
этого
Дмитрий
образа.
Борис,
смотрите,
поясни,
то есть пожалуйста. три ангела пролетели и сказали о том, что приблизился суд Божий, да? А дальше он видит, что на облаке восседает подобный Сыну Человеческому Христос, у которого в руке серп. И он бросает его на землю, и на земле происходит жатва. А потом выходит ангел из храма, тоже с серпом, спускается вниз, и он срезает виноград. Потом этот виноград топчут, и образуется целая... Вот из этого точила вытекает река крови. Причем такая страшная река, потому что, посмотрите, докуда эта кровь, какая глубина этой реки? До уст конских. Ну, до сколько вот?
Mm-hmm.
То есть больше метра. Это
на метр полтора, наверное.
Ну, да, то есть около того. Это вот глубина этой реки из крови. А длиной ее 1600 стадий – это примерно 32 километра.
Ой, очень жестокие образы.
То есть это во какие реки крови потекут по земле. Какая река крови потечет, да? Что это за такой образ? Это, конечно же, образ Божьего суда. Жатва – это время собирать урожай. И вот поэтому ветхозаветные пророки, Иисус Христос и многие другие, они используют для Божьего суда образ жатвы. И образ жатвы, когда это значит, вот Господь собирает плоды и подводит итоги. Кто тут плевело, а кто тут, значит…
Зерна.
Зерна, да, понимаете? И, а вот образ виноградника – это, конечно… очень агрессивный образ. Uh-huh. Это страшный образ, потому что виноград срезают и потом его топчут. Uh-huh. И здесь это образ божественного гнева, что вот на этот безбожный мир, который, значит, отверг заповеди Божьи и утвердился в своей отделенности от Господа, изливается божественный гнев, и это вызывает вот такие ужасные бедствия. Вот скажите, понятен вот вообще вот образ, да?
Да,
это все такая прелюдия, это только идет прелюдия. Вот полетели ангелы, он видит символический образ вот этой жатвы, да, угу. И причем жатва такой очень гневный, да, которая порождает такие ужасные последствия. И дальше пророк видит следующее. Давайте я сначала своими словами, потом прочитаем. Он видит, как из храма Божьего выходит 7 ангелов, которым вручаются 7 чаш, в которых налит божественный гнев. То есть чаша полная mm-hmm. Божьего гнева. И дальше они выливают этот гнев на землю, и на земле начинают происходить катастрофические события. Вот давайте прочитаем. Да? Значит, 15 глава, читаем. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья, которой оканчивалась ярость Божья». Вот это первое, да? Дальше что он видит? «Я увидел как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь Святых. Кто не убоится тебя, Господи, не прославит тебя, имени твоего, ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои». То есть что он здесь видит? Что вот этот хор, который стоит перед престолом Божьим, он выучил свою песнь, и они эту песнь поют. И это победная, это мученики, которые не приняли этой печати зверя, которые не поклонились образу зверя. Они победили мир, и они поют эту песнь Моисея. Почему названа песнь Моисея и песнь Агнца? Потому что...
Но Моисей – первая любовь, как мы говорили.
Не-не-не, Моисей – это не первая любовь.
Нет, но образ рождения в
пустыне. Это когда Моисей провел евреев через Красное море, там же египетская армия mm-hmm, потонула,
да.
Он спел такую песню, песнь победную, понимаете, что слава Господу, что он разгромил эту вражью силу. И вот здесь они поют такую же песню. Mm-hmm. То есть здесь, понимаете, своего рода такая вот, такой вот очень красивый образ, значит, что они победили мир. И вот этот Божий суд наступает в тот момент, когда, наконец, они миру засвидетельствовали, они свою миссию исполнили. Вот. Вот и они говорят: «Ибо народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои». И вот дальше что он видит? «Я взглянул, и отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли вот как раз 7 ангелов, имеющих 7 язв». Ну, то есть язва – это нечто такое вот болезненное, да, Божьи язвы, да, какие-то наказания. «Облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Это очень интересный момент, потому что вот эта вот чистая, светлая льняная одежда, они опоясаны золотыми поясами, это знак того, что эти ангелы, они совершают служение Богу, они Богу служат. Вот они в мир сейчас начнут выливать этот гнев Божий, да, но получается, что этот гнев, все эти скорби, все эти великие бедствия, они посылаются в мир в конечном итоге Господом, да? Это вот его праведный суд. И вот одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Божьим, и наполнился храм дымом от славы Божьей и силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов.
Дмитрий Борисович, а почему никто не мог войти в храм?
Вот, это очень интересный вопрос, Анна Дмитриевна, у вас возник. Не все его замечают. Смотрите, вот тут действительно написано, да? Я не собирался об этом говорить. Никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Вот это такой прекрасный образ, который понятен людям, которые когда-либо участвовали в судебных заседаниях. Вот, может быть, наши слушатели когда-нибудь присутствовали при подобных мероприятиях, вполне возможно. И вот помните, там есть такой момент, например, вот идет суд, и вот стороны там истца, ответчика выступили, значит, судья всех выслушал, и он удаляется для вынесения приговора. И вот в этот момент по закону никто не имеет права зайти к судье в кабинет. Почему?
Ну, потому что нельзя на него давить,
да.
Потому что он сам должен принять обдуманное, объективное решение.
Да, да. И потом он уже выходит, берет молоточек и уже, значит, объявляет приговор. Так вот здесь смысл этого образа состоит в том, что доколе эти семь ангелов не выльют, не окончатся эти семь язв семи ангелов, никто не может войти в храм, потому что этот храм – это место присутствия Бога, а это Божий суд. Понимаете? И это означает, что это Божий суд праведный и неподкупный. Что его на него невозможно как-то... Что с Богом невозможно иметь какие-то договоренности, которые тебе позволят, вопреки его закону, этот суд обойти. Понимаете? Вот тут вот это образ неподкупности Божьего суда. Вот эта маленькая деталька, на которую вы обратили внимание. Ну, давайте дальше будем читать. Вот. И вот, смотрите, Анна. «И я услышал из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите, и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. И пошел первый ангел, и вылил чашу на землю, и сделались жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Потом второй ангел выливает чашу в море, и сделалась кровь, как у мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал ангела вод, который говорил, причем смотрите, ангел вод говорит, что «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». Смотрите, какой страшный образ. Вот, получается, ангел, который отвечает за пресные воды, а вот эти вот ангелы суда, что они делают? Они берут чашу гнева и выливают в эти пресные воды.
Ну как же милосердие Господне?
Не, ну, Анна Дмитриевна, что должен был бы сказать, поставьте себя на место ангела, который отвечает за пресные воды. Наверное, он должен был бы пожаловаться, что вы творите-то, да?
Да почему?
Да как так-то?
Ну почему он должен пожаловаться? И у него вышестоящее лицо Господь Бог. Если Господь Бог сказал, что заливаем реки кровью, значит, заливаем реки кровью.
И вот этот ангел, вот, он приветствует это решение. Он говорит, что как, почему он объясняет, почему вот эти пресные реки стали кровью. Он говорит, как вот это человечество пролило кровь, так оно теперь будет эту воду пить, как кровь, да, вот. Кровь за кровь они получат, да?
Нет, меня больше все-таки волнует вопрос действительно милосердия.
Мы это обсудим в конце. То есть тут вот нам важно понять идею этой книги, мы ее обязательно обсудим. Вот если, смотрите, идея прошлой части, в принципе, говорилось про те же самые скорби, которые постигнут мир, да? Те же самые скорби. Но там-то они посылались с какой целью?
Чтобы люди покаялись.
Вот. А здесь этого нет.
Но здесь уже все, здесь суд уже.
Так и там был суд. Но просто автор Апокалипсиса раскрывает те же самые события немножко под другим ключом. Если там была идея, что призыв к покаянию, и каким же образом мир спасется и придет к покаянию, то здесь подчеркивается идея, каким же образом совершится неотвратимый и неминуемый суд над этими силами, которые воздвигли брань против Христа, против церкви, против всего доброго, что есть в этом мире. То есть здесь как бы подчеркивается не идея милосердия, а идея справедливости, что кровь за кровь. Вот тут вот этот отрывок говорит именно об этом, что это вот такая справедливость Божья. Читаем дальше. «Услышал я другого от жертвенника говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинные и праведны суды Твои». Это вот голос мучеников. Это голос мучеников, которые говорят:
«Ну, они, конечно, рады».
Вот, вот они рады. Ну, вот это вот такое ветхозаветное, да, еще понимание справедливости. «Четвертый ангел вылил чашу на солнце, и дано было жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Да? То есть не каются люди. Вот помните, то есть все то же самое, что мы видели в прошлый раз. Все сферы, основные существования – земля, небо, море и пресные воды – все поражается. Вот какой-то глобальный в конце времен описан кризис. Давайте вспомним, о чем говорилось дальше, вот в этой, когда говорилось про снятие, нет, не про снятие печатей, а трубы, там, вот как раз ангелы с трубами. Что там было пятой трубой? Когда пятый ангел протрубил, вот что там случилось? Там вышла саранча, которая стала мучить. То есть люди не погибали, но они очень сильно мучились от этой саранчи, потому что она их жалила, как скорпион. 5 месяцев. И вот смотрите, что здесь описано. Здесь тоже вот пятая казнь. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным, и они кусали языки свои от страдания, жители этого царства, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Вот. То есть здесь тоже описано некое что? Страдание. Скорбь.
Кусали языки, в смысле от обиды, от разочарования.
О, вот интересный вопрос, почему они кусали языки свои. От страдания. Ну вот, видимо, мне трудно, вот я, честно говоря, не обращал внимания на этот момент. Я могу предположить, что они кусали свои языки от того, что им было очень больно. И они кричали, и случайно закусывали себе язык. Вот настолько они слабо отражали то, что с ними происходит. Что здесь сказано? Что эта чаша вылита на престол зверя, и, следовательно, смотрите, все народы приняли вот это последнее царство, безбожное, поклонились ему, но всем в этом царстве, смотрите, как живется?
Ну, не сильно сладко.
Очень плохо в этом. То есть они очень страдают, мрачное это царство. Но хулят они между тем Бога Небесного.
Ну, конечно, мог бы им царство хорошее устроить.
Да, а вот они как устроили. Бы, то есть никому там не хорошо в этом царстве, люди страдают, но все равно хулят Бога. Шестая язва. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я…» Мы этот момент запомним, вот то, что Ефрат высох, это нам пригодится еще. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. И эти бесовские духи, творящие знамения, они вышли к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». То есть получается, что если мы помните, вспомним прошлый сюжет про ангелов с трубами. Там описано, как из бездны выходит величайшее воинство, 2 миллиона каких-то существ, которые там кони, там железные, значит, ну там вот это вот все такое, что-то вот ужасное, да, какой-то глобальный конфликт, жуткий совершенно, вот это воинство охватывает мир. И здесь мы видим то же самое, что вот эти вот, этот зверь, этот лжепророк, который бежит перед зверем, и этот дракон, они вызывают всех царей мира. Для чего? На брань с Богом. Вот. «И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». То есть это такая долина Мегидда в Палестине. Тоже там символическое место, значит, где должна произойти последняя битва с силами зла. И дальше седьмой ангел выливает чашу на воздух. «И из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: свершилось. Случились молнии, громы, голоса. Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. такое землетрясение, такое великое. И город великий, вот этот Вавилон, распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. То есть, знаете, такой образ, что этот Вавилон, город великий, подходит. То есть Бог вспомнил, что этому Вавилону, чтобы дали чашу вина ярости. И Вавилон его выпил, эту чашу, и распался. Да? И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной с талант пал с неба на землю, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. То есть седьмая чаша, когда она вылита на землю, катастрофа постигает вот этот центр мира,
Вавилон.
И он распадается, и испевает эту чашу гнева Божьего. И дальше, вот смотрите, это 17 и 18 глава, мы их, наверное, уже будем разбирать в следующий раз,
да-да,
как раз посвящены образу суда, уже предметно там разбирается образ суда над вот этим Вавилоном, где этот Вавилон, он предстает в виде такой женщины в пустыне, которая суть блудница, восседающая на звере. И вот именно, когда об этом будет идти речь, судьбе, там рассказывается, вот аллегория этого Вавилона, судьба вот этой блудницы, что с ней будет. И вот именно вот в этом рассказе про судьбу этой блудницы будет дан ключ к трем шестеркам. Поэтому в следующий раз мы, наверное, вот будем разбирать сюжет про суд над этой блудницей, то есть ее судьбу. После этого отдельную, наверное, вообще передачу посвятим тому, как расшифровывается имя вот этого зверя.
Да. Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.